книга.
Ведущая Юлия Уткина.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами в этой рубрике, где мы разбираем трудные места Библии для того, чтобы она стала для вас открытой книгой. Сегодня у нас в гостях Игорь Малин, бакалавр богословия. Игорь, давайте поговорим сегодня об Иоанне Крестителе или Иоанне Предтече. Расскажите нам, пожалуйста, что это за личность, которая описывается во всех четырех Евангелиях? Какова его роль по отношению к Иисусу Христу и по отношению к нам с вами сегодня?
Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча происходит из потомственной священнической семьи. Его родители, как отец Захария, будучи священником в народе израильском, так и мать Елисавета, она также происходила из рода Ааронова, были весьма богобоязненны и праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Более того, как повествует нам Евангелист Лука, Елисавета была неплодной. У них не было детей. И происходит чудо. Является ангел Гавриил Захарии и говорит, что родится сын, и ты наречешь имя ему Иоанн, и это будет величайший из людей. Он приготовит путь Господу. Рождается ребенок в мир. И перед ребенком стоит очень серьезный выбор в жизни. Либо пойти по стопам родителей, либо же пойти своим путем. И мы знаем, что многие люди, которые выросли в глубоко религиозных семьях, испытывают на определенном этапе своей жизни какой-то духовный кризис. Вспомните, к примеру, Сергея Булгакова. Ведь после окончания духовной семинарии он начинает увлекаться материализмом, в частности, творениями Маркса, и уходит от веры, уходит от Бога. Буквально через некоторое время он возвращается к идеализму, и только после этого, пройдя через такое горнило испытаний и сомнений, он вновь приходит к вере в Бога.
Но зато это уже осознанная твердая
вера. Это уже осознанная твердая вера, но тем не менее он понимает, что как жалко, что столько времени было потеряно на то, что не представляет по-настоящему ценности в глазах Христовых и для него, как для христианина. Иоанн Креститель, мы видим же наоборот. Он не проходил ни через какое горнило испытаний, сомнений, отступлений от Господа и от тех принципов, по которым жили его родители. Он сразу же посвятил себя этой жизни. Он не имел семьи, у него не было супруги, у него не было детей. Это было, наверное, тягостно основать его родителям, которые не видели продолжения своего рода, а это было единственное их дитяти. Так, собственно, и сам Иоанн, он понимал, что он полностью свою жизнь посвятил Господу. И этому предназначению, призванию он остался верен до конца своей жизни.
Кстати, обет безбрачия – это ведь не то, что требует Господь от людей. То есть это особый такой подвиг, который совершил Иоанн.
Безусловно. Более того, безбрачие – это не идеал Нового Завета, а это лишь особенность, на которую указывает Господь. И идеал – это семья, христианская семья, потому что Господь сотворил мужчину и женщину. Иоанн Креститель был призван для особой миссии. И сознавая эту миссию, сознавая это призвание Господне, он остался вне брака, он остался один.
Он готовил путь Господу, это то, что мы про него знаем. Что это значит? Готовил путь Господу Иисусу Христу.
Прежде чем подготовить путь Господу, он долгое время был в пустыне. Он готовил себе, прежде чем готовить этот путь в сердцах других людей. И вот научаясь с Господом жить в пустыне, и не потеряв Господа там в одиночестве, не впав в уныние ни в какое, в безысходность, удрученность от своего одинокого положения, того малого разнообразия пищи, которое у него было, мы знаем, питался акридами и диким медом, он смог все-таки сохранить веру в Бога. И более того, его опыт был настолько подлинный, настолько настоящий, что когда вышел он в Иудею на проповедь к Иордану и проповедуя крещение покаяния, сказано, вся Иудея сходилось для того, чтобы слушать его проповедь. Что-то влекло в этом человеке. Не только его внешний вид необычный, но прежде всего та глубина, которая чувствовалась в его глазах, которая чувствовалась в его голосе, которую люди видели в его облике, они видели, что это человек, который живет с Богом, в котором живет Бог. Этот человек готовил путь Господу тем, что людям проповедовал о покаянии, которое должно предшествовать принятию Господа. Потому что это первый шаг, через который всякому человеку, идущему Господу, надлежит пройти. Покаяние есть не просто забвение чего-либо.
Забвение моего греха.
Да. То есть очень часто мы говорим, что значит простить? Простить – это значит забыть ту конфликтную ситуацию, которая между нами была. Простить – значит забыть тот грех, который был в моем ближнем, или тот порок и так далее. А христианство говорит – нет. Простить – это не значит забыть. Это значит помнить, чем болен мой ближний, в чем его нужда, в чем его порок состоит, каким грехом он одержим, чтобы никогда больше не надавливать на эту больную мозоль, чтобы не соблазнить через это моего ближнего, чтобы не привести его через это к погибели. Я помню, чем он болен и где это больное место. И я стремлюсь это больное место уврачевать, не надавить на него. И здесь ответственность у каждого из нас перед нашим ближним, перед тем, кто в нас нуждается. Я должен помнить, что это человек, у которого есть своя болезнь. Мы не должны служить катализатором к падению нашего ближнего. Наоборот, мы должны врачевать ее. И вот здесь в этом смысле покаяние как раз нам указывает на то, что человек должен войти внутрь себя и поставить вопрос перед собой и перед Господом, перед своей совестью. Что есть такое, что недостойно моего человеческого призвания, что недостойно звания личности, образа и подобия Божия? Что есть? А есть очень многое в нас такое, что недостойно нас. Mm-hmm. Что тайна у нас есть, сидит, и от чего мы сами страдаем. Mm-hmm. И от чего страдают окружающие люди, испытывая вот эти пороки, которые через нас идут на них.
Mm-hmm. Какие-то примеры можно привести именно таких вот внутренних наших грехов, которых стоит покаяться?
Конечно, зависть. Есть же три формы зависти. Когда человек просто сравнивает, есть у него, есть у меня. Вторая форма более глубокая. Почему это у него есть, а у меня этого нет? И, наконец, третья. А у меня этого нет, так пусть и у него это не будет. Mm-hmm. То есть, видите, как грех, он может развиваться. Он не просто остается на той стадии, которая есть в человеке, но зависть съедает человека. Человек mm-hmm. не может уже радоваться счастью mm-hmm. чужого человека. Человек не может скорбеть или сопереживать горю своего ближнего, mm-hmm. потому что его этот вопрос уже не волнует. Его этот вопрос не касается.
Осуждение кого-то. Мы не можем знать всех обстоятельств какого-то человека, и тем не менее мы его в чем-то осуждаем. Это тоже самое?
Безусловно. Осуждение, клевета. Откуда рождается осуждение? Сначала от сплетни, потом откровенная клевета или ложь. И потом уже рождается то, что Господь сказал, что вот судья нам только Господь, человек не вправе судить. То есть человек уже начинает рассуждать, угу. что это за человек, достоин ли он милости или недостоин. То есть человек уже выступает в роли судьи. Это уже последняя угу. степень вот этого греха, греха лжи или греха угу. клеветы.
Потом... Жадность относится к этому?
Жадность, конечно же. Человек угу. жадный, он прежде всего человек несчастный. Человек закрытый, человек одинокий. То есть жадность, она в человеке как бы культивирует дальнейшее вот это печальное человеческое состояние, чувство одиночества. Потому что жадный человек, он замыкается в сам себе.
Эгоизм.
Он принадлежит только сам себе. Угу. И никого он в этот мир уже не пускает. Угу. И это очень печально сознавать и видеть таковых людей.
И вот к покаянию от всех этих грехов и очень-очень многих, которые у нас в душе, а не только от каких-то внешних нарушений закона, призывал Иоанн Креститель.
Призывал Иоанн Креститель, и более того, ведь осознать грех – это не значит еще от него освободиться. Человек может всю жизнь прожить и помнить о том, что в нем был какой-то грех, что у него были какие-то проблемы и так далее, там подобное. То есть угрызение совести – это еще не есть покаяние.
Чувство вины.
Да. Угрызение совести могут всю жизнь нас промучить, но не открыть нам в результате Царствие Божие. Покаяние есть не только замечание того порока, который внутри меня, но и стремление к тому, чтобы освободиться от него, причем не собственными силами, а при помощи молитвы, при помощи благодати и силы Духа Святого, угу. то есть при помощи Бога. И вот здесь как раз мы подходим к тому сложному термину, но так широко распространенному и известному в христианском богословии, как к термину синергии. Синергии, то есть это буквально соучастие, содействие в спасении Бога и человека. То есть это же известный принцип евангельский, библейский. Бог не может спасти человека без его на то согласия. Mm-hmm. Необходимо наше соучастие этому. И в покаянии тот же самый процесс. Господь веянием Духа Святого обращается к сердцу человека через совесть, через какие-то обстоятельства и говорит: «Приди ко мне и оставь это». Mm-hmm. А человек теперь выбор. Угу. Оставить это или не оставить?
Можно ли утверждать, что когда нас мучает совесть, это в большинстве случаев влияние Духа Святого? Или это всегда влияние
Безусловно.
Духа Святого?
Совесть – это тот инструмент, который в нас присутствует от рождения и сопровождает нас на протяжении всей жизни. И как бы человек ни погряз в своих грехах, все равно он чувствует внутри, когда творит несправедливость, неправедность, что-то ему мешает, угу. какой-то дискомфорт внутренний ощущается. Вот это и есть то, через что Господь к нам обращается угу. и стремится достучаться угу. в наше сознание.
Игорь, ведь общество того времени, оно, насколько я понимаю, очень хорошо знала законы Божьи. Оно было богобоязненно. Это ведь был избранный Богом народ. Было ли в чем им раскаиваться? Была ли нужда призывать их к покаянию?
Знать закон – это еще не значит осуществлять его в повседневной жизни. Являть Бога в своей личной жизни. И если даже сегодня человек говорит, что он христианин, понимает ли, какую ответственность на него это звание налагает? Посмотрите на наше сегодняшнее общество. Люди называют себя христианами, христовыми. Но являются ли они таковыми? Являются ли они членами тела Христова Церкви? Отнюдь нет. И это очень печально сознавать, что человек может знать о каких-то церковных обрядах, праздниках, преданиях. Он может об этом знать. Он даже может об этом хорошо говорить. Но он может этим не жить. Он может это не чувствовать. И для него это может быть не самоцелью его жизни, а просто лишь информация к размышлению. Одна из информаций. Наряду со всем остальным, наряду с хозяйственной деятельностью, наряду с семейной жизнью, религия – одно из, но не главное. Не является краеугольным камнем, из чего произрастают все остальные устои нашей жизни.
Иоанн ведь еще и крестил, и, по-моему, как раз о крещении и покаянии идет речь, да?
Да, и он, прежде чем допускать людей к крещению, конечно же, он ждал от них покаяния. Mm-hmm. Он их учил покаянию, потому что мало человеку сказать «признай свой грех». Надо еще mm-hmm. научить, а как его победить, этот грех, посредством чего его можно победить.
Mm-hmm. Они каялись перед Иоанном? Они каялись перед человеком?
Они обращались к Господу. Иоанн учил их, как обращаться к Господу. Mm-hmm. Иоанн им объяснял всю суть того, что есть грех, и того, кто есть Бог.
Библия призывает нас каяться перед человеком?
Нет, но Библия говорит о том, что нужно нам идти, если у нас возник какой-то вопрос или проблема, нам нужно идти в церковь, нам нужно идти за советом, потому что как могу разуметь, если кто не объяснит мне? Но покаяние и отпущение грехов – это прерогатива Божья. И об этом Священное Писание очень четко свидетельствует. Един посредник между Богом и человеком – человек и Бог Иисус Христос, Бог и человек. То есть наш Господь, Он является и нашим ходатаем, и нашим предстоятелем пред Богом Отцом за нас.
Итак, Иоанн ревностно выполнил свою функцию подготовки пути Господу. Какие еще были функции Иоанна Крестителя?
Сам себя Иоанн Креститель, если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, называет другом жениха. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот здесь мы сталкиваемся с очень удивительными качествами характера, присущими Иоанну Крестителю.
Женихом он тут называет Иисуса Христа, да?
Женихом Иисуса Христа, конечно же. И символически, если мы посмотрим невесту, это Церковь Христова. Ведь посмотрите, кто такой друг жених на Древнем Востоке? Это тот, кто находился женихом и с невестой вплоть до того, когда они ночью входили в свой шатер. Он оставался у входа в этот шатер и всю ночь сторожил ту радость, в которой находились эти два любящих сердца. Он не разделял с ними эту радость, он эту радость охранял. Вот такая же функция была Иоанна Крестителя, поэтому он себя другом жениха и называет. Моя задача сделать все, чтобы эта радость совершилась. Чтобы совершилась вот эта встреча человека и Бога, когда придет сюда сам Господь на эту землю. А потом отойти в сторону и не мешать этой радости. Чтобы сам Господь рос, я умолялся, чтобы мне не закрыть Христа, чтобы люди не на мне сконцентрировали свое внимание, а на Господе. И вот здесь очень большой пример для нас с вами. Когда мы людям говорим о Христе, когда мы им говорим о Боге, что мы хотим? Чтобы люди больше восторгались, какие мы умные, какие мы талантливые, какие мы духовные, или же они через нас видели Христа и к Нему направляли свой взор. Потому что в человеке очень быстро потом можно разочароваться. Более того, многие люди, приходя через человека в церковь, видя, как бывшие их наставники духовные падают и предаются греху, они также уходили из церкви. Угу. Проблема в чем? Проблема в том, что люди шли не ко Христу, а люди шли за человеком. И он, сознавая этого, ушел в сторону. Дабы не мешать, чтобы рос тот, кому было предначертано прийти на эту землю, чтобы спасти человека.
Насколько нам известно, у Иоанна Крестителя очень трагичная судьба. Давайте немножко об этом поговорим. Что это за судьба и почему она так трагична?
Трагично и непонятно. Если этот человек назван величайшим из рожденных женами когда-либо на земле самим Христом Спасителем, почему этот человек попадает в темницу? Почему его ученики рассеяны, и часть потом из них приходит ко Христу, чтобы присоединиться к его ученикам, а этот человек умирает в полном одиночестве? И действительно ли в полном
Причем
одиночестве?
Причем не просто умирает, он казнен,
казнен
страшной
казнью. Да. И действительно ли, так сказать, вот он ушел из этой жизни одиноким? У Иоанна Крестителя был подлинный, живой и глубокий духовный опыт. И смотрите, что происходит. Человек попадает в темницу. И там, наверное, его начинают мучить сомнения. Если это Христос, то не напрасно я всю свою жизнь потратил на то, чтобы уготовить ему путь. А если нет? Значит, бесцельно прожитые молодые годы. Значит, зря я не заводил семьи. Значит, зря я лишил себя дара отцовства и радости отцовства. Значит, все это зря. Значит, жизнь прожита зря. Но если только это он, то все хорошо. То слава Богу, то я умру за него. И вот он с этой целью посылает учеников. Ученики приходят ко Христу и говорят: «Ты ли тот? Ну, ты посмотри на него, как он волнуется, как ему трудно, как он переживает. Ну, скажи, ты Христос?» Казалось бы, что Христу стоило сказать? «Да, это я».
Успокоить
Иоанна Креститель. По нашему человеческому рассуждению, казалось бы, это логично. А Господь ему отвечает просто стихом из ветхозаветнего пророчества. «Скажите ему, слепые видят, хромые ходят, и блажен, кто не соблазнится о мне». Представляете, вот там, наверное, сложно это представить, книга. Если бы мы были в таком положении, кто-то приходит к нам и просто цитирует библейский стих. По людям, которые в церкви, мы, наверное, могли замечать, если у человека какая-то беда или трагедия, если мы просто ему из Библии что-то процитируем, он не обратит на это внимания. у него беда, у него вот горе. Вот здесь ему дайте ответ, а не говорите, что там в Библии написано. Вот то же самое с Иоанном Крестителем происходит. Вот это внутреннее переживание, трагедия веры, перелом веры в неверие, который мог бы совершиться. И он бы мог в отчаянии просто погибнуть. Но тем не менее, Господь, когда ученики ушли, говорит, что из рожденных женами не восставало больше, чем Иоанн Креститель. Господь не отнимает у него подвига и веры. Господь говорит, такова твоя судьба, таков промысел Божий о тебе. Если ты останешься верен этому, получишь жизнь вечную. Если нет, то ты погибнешь. И он остался верен. И в этом его величие, в этом его глубина для нас. И поэтому он назван одним из величайших церковных учителей. Поэтому он назван учителем покаяния. То есть он всю жизнь не просто проповедовал о покаянии, его жизнь была непрерывным покаянием, непрестанным покаянием. Я вспоминаю один рассказ, такая актерская, что ли, байка, но тем не менее она очень показательная. Снимали фильм. Фильм о том, где молодой актер должен был играть монаха, который должен был по сценарию взмахнуть крыльями с колокольни, упасть и разбиться. И вот он рассказывает, взбираюсь я на колокольню с крыльями, взмахиваю крыльями, вместо того, чтобы упасть, я вдруг полетел. Режиссер меня спускает и говорит, что такое? Почему ты летишь? Ты падать должен. И подрезали мне крылья. Я опять забрался, опять взмахнул и опять полетел. Режиссер спустил меня, крылья снял, сказал, еще раз полетишь, вылетишь с работы. И вновь человек кидается с колокольни, взмахивает руками, говорит, я лечу впервые в жизни. Я спускаюсь, режиссер сказал, если завтра ты у меня, друг, полетишь, точно я тебя уволю с работы. И вот актер говорит, вот иду я домой и думаю, как обидно, когда умеешь летать, а надо падать. Как обидно, когда есть что сказать, а нужно промолчать, чтобы дать сказать кому-то другому. Как обидно, когда видишь, что можешь что-то сделать, а нужно уйти в сторону, чтобы кто-то мог сделать нечто большее, чем мог бы сделать ты сам. И вот через это искушение, через это испытание, испытание творчества, прошел Иоанн Креститель. Он мог сделать многое, казалось ему, по-человечески, но он понимал, что Господь силен сделать еще больше, если только Иоанн не будет ему мешать. И Господь сделал.
Какой урок для нас в этом, в жизни Иоанна Крестителя, в его судьбе, в его смерти?
По крайней мере, несколько. Когда нам кажется, что Господа рядом с нами нет, когда нам кажется, что Господь не присутствует в том или ином обстоятельстве нашей жизни, пусть нам на память придет опять этот пример с Иоанном. Господь рядом с нами. Господь знает, каковы мы, на что мы способны. Это старый такой пример есть, когда человек боролся с искушением и с грехом долгое время, и вот он уже чувствовал, что он на грани греха и может сейчас согрешить, но в последний момент он сказал, Господи, помоги, Господи, спаси. И Господь помог и спас ему. И после этого Господь приходит, и человек возмущается, говорит, Господи, почему же ты не помог? Ты же видел, я чуть не погиб. А Господь ему говорит, сын мой, я стоял рядом с тобой, и я видел, что если бы ты сейчас упал, я бы пришел и помог тебе. Но я видел, что упадя, ты сможешь встать и победить мою силу, это грех. А через это духовно возрасти. Поэтому я не стал мешать тебе, чтобы ты прошел это испытание, и вера твоя возросла. Вот это первый урок. Второй урок. Когда нам кажется, что без нас где-то что-то не произойдет. Что если мы не будем в этом участвовать, это значит не случится и не осуществится. Что если не мы будем об этом говорить, то значит уже никто не скажет, и значит цель не будет исполнена. Это далеко не так. Господь сделает. Нам очень важно не мешать Господу делать и являть свою волю, которую он уже предначертал о том или ином человеке, о том или ином событии. Когда мы ведем человека к Господу, не нужно забывать, мы человеку только благовествуем. А в нужный момент нам нужно, подобно Иоанну, отойти и сказать, а вот Господь, вот о ком я тебе говорил, а теперь иди к нему, он тебя ждет, чтобы произошла личная встреча человека и Бога.
Можно сказать, что в этом высокое назначение истинного христианина.
Конечно, привести человека ко Христу, не к себе, не в церковь, к личности Христа.
Игорь, огромное вам спасибо за участие в этой программе. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы провели с нами это время. Мы от всей души желаем, чтобы Библия была для вас открытой книгой. Пишите нам, пожалуйста, какие вопросы у вас возникают, когда вы открываете Библию, когда вы ее начинаете читать. А мы ждем следующей встречи с вами и желаем вам обильных Божьих благословений. До свидания.
Вопросы, сомнения, сложные места – обо всем, что мешает вам видеть в Библии открытую книгу, пишите нам. 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».